Добрый день, уважаемые слушатели! С вами передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, наш коллега, союзник, ну, просто мой хороший знакомый Павел Мизерин. Один из лидеров движения «Свободная Ингрия». И да, я напоминаю, что с вами ведущий передачи Вадим Сидоров. Павел, приветствую.
Добрый день, Вадим. Здравствуйте, радиослушатели. Всех приветствую.
Павел, для тех, кто не очень в курсе, у нас аудитория, в принципе, такая преимущественно Смоленска, ну, регионально-восточно-кривская плюс общебелорусская. Не все знают. Те, кто знают, может быть, слышали такой, ну, мем или куплет из песни известного рэпера Оксимирона «Ингрия будет свободной». И вообще это вот название «Ингрия», оно часто звучит. Поэтому хотелось бы тебя спросить, что такое «Ингрия» и почему она должна быть свободной?
Да, ну еще раз, Вадим, приветствую. Думаю, что все-таки имя «Ингрия» более на слуху, чем тебе кажется. Вот. Но, может быть, действительно, в каждой избушке своей погремушки, все заняты своими делами. И, конечно, дела соседей интересуют менее, чем свои. Разумеется, надо рассказать о «Ингрии», о движении «Свободной Ингрии», о идее «Свободной Ингрии». То, о чем пел Оксимирон, да, действительно, он это спел несколько лет назад тогда, когда мало кто понимал, о чем это он, собственно говоря, спел. А он наш петербургский музыкант, знаменитый рэпер, он долгое время работал в Великобритании и, в общем-то, уже в новые достаточно темные времена вернулся в Петербург работать снова и, собственно говоря, проникся идеей «Свободной Ингрии», независимой Ингерманландии, стал, ну, я не скажу нашим активистом, он человек деловой, занятой, но одним из пропагандистов нашей идеи, нашей свободы. Итак, Ингрия, Ингерманландия, это, собственно говоря, историческое имя, историческое название той территории, которая сегодня объединяет Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Исторические границы, они гуляли в течение там, тысячелетия, а названию этому именно тысяча лет. Научные источники утверждают, что оно происходит от этнонима финского «Инкерима», но не очень убедительна эта теория для меня, потому что, собственно говоря, гораздо раньше имя «Ингрия» звучало на этой территории, нежели сюда пришли в шведские времена финны Савакоты и Времейсы в 17 веке. Более правдоподобной, мне кажется, именно романтическая, литературная версия того, что имя Ингрия связано с именем шведской принцессы Ингегерды, жены князя Ярослава Мудрого, который до того, как стать великим князем киевским, был князем в Великом Новгороде. Он взял в жены княжну Ингегерду, в славянской транскрипции ее звали Ирина, впоследствии она была канонизирована как святая Анна Новгородская, мощи ее до сих пор лежат в новгородском Кремле и очень почитаемы. И, собственно говоря, именно Ирина Ингегерда получила эти территории, эти земли, они тогда входили в состав Новгородской республики, она получила их от Ярослава в качестве приданого. И именно этот период, ее княжение, стал периодом первого расцвета Ингрии, благодаря торговому транзиту между Новгородской республикой и Швецией. Собственно говоря, к тому моменту здесь уже несколько веков существовал такой симбиоз, синтез славяно-скандинавской финской культуры. Здесь жили коренное финское население. Здесь жили колонисты из Скандинавии, пришедшие на дракарах викингов. Здесь жили колонисты, пришедшие из Великой Моравии в 6-7 веках, то есть славянские колонисты, что, собственно, и создало такую протонацию Инглии. Впоследствии, в течение тысячи лет, история Инглии была очень бурной, очень разной. Она переходила из Швеции в Новгород. После краха Новгородской республики она была яблоком раздора между Швецией и Московией, Российским царством. Так продолжалось до Северной войны, когда, после которой она окончательно вошла в состав Российской империи. Потом бурный 20 век, когда на этой территории возникла первая независимое германландское государственное образование, Республика Северная Ингрия, на территории современного Карельского перешейка. Два года Республика Северная Ингрия билась за свою независимость, билась как с большевиками, так и с белыми сторонниками единой и неделимой России. Да, Республика Северная Ингрия имела все признаки государства: флаг, герб, гимн, почта, почтовые марки, монеты. Но это надо было понять, специфическое было время, и, в общем-то, территория государства этого была очень маленькая, хотя глава государства, полковник Георгий Эльвенгрен, глава Республики Северная Ингрия, он был до февральских событий 17 года царским офицером. Его история, так сказать, таким образом назначила на роль первого главы независимой Ингрии. Он не видел себя главой маленькой республики Северной Ингрии, он мыслил шире, он был шведом по отцу и белорусом по матери, он видел европейскую историю, так сказать, в контексте гораздо более широком, нежели какие-то локальные вожди. Он планировал взятие Санкт-Петербурга под контроль. Существовали северо-ингерманландский полк, западно-ингерманландский полк. И, в общем-то, история могла повернуться совсем по-другому. И вполне возможно, что Санкт-Петербург сегодня был бы столицей независимой республики Ингрия. Но не сложилось тогда, 100 лет назад. Тогда по Тартусскому миру, предательскому фактически Тартусскому миру, Финляндия и Эстония, ну, с нашей точки зрения, предательскому, конечно, у Финляндии и Эстонии свои государственные интересы. Тем не менее, Тартусский мир положил конец республике Северная Ингрия. История германландской государственности на этом в тот момент закончилась. Поднятие флага Ингрии, который был в тот же период создан, поднятие флага Ингрии над Санкт-Петербургом, история отложила до лучших времен. Кто знает, может быть, эти времена наступают. Наше движение, движение «Свободная Ингрия», оно существует с 90-х годов. Разумеется, поначалу нас мало кто воспринимал всерьез. Да поначалу мы и не были политическим движением, мы были скорее движением культурно-историческим кружков в 90-е годы. В нулевые годы мы стали выходить на улицы, политические демонстрации. Как раз тогда, благодаря, так сказать, путинским законодательным репрессиям, начала затухать идея вольного Санкт-Петербурга. Мы эту идею подхватили, расширили. Мы заявляли о необходимости воссоединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области под историческим именем Ингрия. Мы надеялись добиться для нашего региона статуса республики в Российской Федерации. Но время стремительно, события исторические разворачиваются стремительно. В сегодняшних обстоятельствах уже нельзя не говорить ни о каком обновлении Российской Федерации. Можно говорить уже только о пост-России и государствах, которые на территории пост-России будут образованы. Уверен, одним из них будет Ингрия, Ингерманландия. Спасибо, пока все.
Спасибо за такой замечательный экскурс в историю. Это всегда интересно, история, культура, и мы тоже уделяем этому большое внимание. Я думаю, может быть, мы и вернемся сегодня к этой теме, в том числе к параллелям между нашими регионами, потому что ты сам указал на белорусские корни у лидеров Ингерманландии, а там, в общем-то, больше я имею в виду той еще, да, старой Северной Ингрии, там еще больше было этих пересечений. Но сейчас я знаю, что хотел бы у тебя спросить. История истории, а люди живут в сегодняшнем дне. И мне кажется, у нас и на этом уровне много пересечений, в том смысле, что люди воспринимают вот эти все попытки исторических реконструкций, вроде наших, да, попыток воссоздания старых государств или идентичности Ингрии или Смоленской земли, соответственно, ну, как некое такое историческое реконструкторство, при этом игнорируя, что, в общем-то, главным реконструктором сегодня, и причем предельно кровавым и деструктивным, является вот эта кремлевская вся группировка во главе с Путиным, который пытается ломать международно признанные границы, устоявшиеся идентичности, вроде того же украинского народа, и восстанавливать какие-то имперские схемы 19-20 веков. Но, в общем, даже эти аргументы людей не убеждали. Что интересно, вот там на почту недавно написала девушка, она, кстати, вот наша смолянка и при этом учится в Петербурге, и она пишет, что вот поначалу, когда увидела наш проект, наш контент, она восприняла это как какой-то неуместный радикализм, а со временем, прошло-то всего вот несколько лет, она изменила отношение к этому и вот сейчас, в общем-то, поддерживает наш проект. Так вот, в принципе, мне кажется, что фактором, который должен подталкивать людей к изменению отношения своего к нашим проектам, являются события, происходящие сейчас с нашими регионами. То есть, вот, например, Смоленщина испытывает на себе уже плотно последствия российско-украинской войны в виде ударов украинских беспилотников по объектам военно-промышленной инфраструктуры, размещенным на территории Смоленщины и работающим на войну против Украины, соответственно, помогающим убивать украинцев, как украинских воинов, так и мирное население. Но вот мы видим, что в последнее время это на себе все чаще испытывает и историческая Ингрия, Ингерманландия, то есть территория Ленинградской области, да и Петербург. Вот, кстати, у меня сегодня одна моя знакомая тоже общалась со своей родственницей, живущей в Петербурге, и та рассказывала, что целые районы города просто, ну, отключаются от интернета на несколько дней. Вот я у тебя об этом хотел спросить, насколько, во-первых, ощутимо сейчас это воздействие и эти последствия войны этой преступной для жителей Ингерманландии, и насколько это все может содействовать тому, чтобы люди, которые смотрели на все это несерьезно, я имею в виду на наши проекты воссоздания наших идентичностей и политических образований соответствующих, чтобы они изменили свое отношение к этому.
Да, спасибо, Вадим. Ну, что тут можно сказать? Ну, 90% любого общества – это обыватели, и, в общем-то, обывателями движут не так много, как бы это сказать. В основном обывателям движут страх и лень, то уж там греха таить. Да простят они мне, ну, я уверен, что наше-то радио как раз слушают не обыватели, а люди, так сказать, харизматичные, и люди критично мыслящие, исторически мыслящие. Конечно, нам отдельно будет стоить поговорить о том, что идея Ингрии – это не идея, высосанная из пальца, и не придуманная из пальца. Собственно говоря, история идентичности нашего региона, ингерманландская, петербургская идентичность, а по сути дела это и есть одно и то же, потому что что есть Ингрия? Ингрия – это 7 миллионов населения, 5 из которых живут в Санкт-Петербурге, и там 2 миллиона в области, которые все так или иначе завязаны на Петербург. То есть, по сути, Ингрия – это большой Санкт-Петербург. Идея свободной Ингрии – это идея свободного европейского Петербурга. И эта идея в разных его вариациях, она жива была и в Российской империи, и в Советской России, и в особенности в позднем Советском Союзе, цвела буйным цветом в конце 80-х, 90-е годы. Потом пришли нулевые, начался путинизм, потом развитой путинизм, потом то, что мы имеем сейчас, люди задавлены страхом. Разумеется, никто не пойдет сегодня на демонстрацию под ингерманландским флагом, никто не будет говорить о идее свободного Петербурга, европейского Петербурга, просто потому, что за это полагается тюрьма. Поэтому вся наша деятельность активная сейчас происходит в эмиграции. Наши сторонники в Ингрии по нашим же просьбе ведут себя максимально осторожно и делают тихие маленькие дела. Каждый там плетет свою ниточку так, как он может, так, как он умеет. Ситуация меняется очень быстро сегодня. Каждый год, каждый месяц, каждый день происходит что-то новое. И та самая пресловутая необходимость безопасности для обывателя, она очень важна. И поэтому позиция «ничего не вижу, ничего не слышу», какую очень любит российский массе своей обыватель последние несколько лет после начала Путиным украинской войны, она, скажем, в нем работать будет все меньше. Я уже не говорю о том, что холодильник пустеет, и продукты в нем становятся гораздо менее качественные. Телевизор как-то уже не очень веселит и обнадеживает, а когда сверху начинают мы знаем, как очень быстро меняются настроения по, так сказать, истории 20 века. Четвертый уже день идет активная обстрел дронами Ингрии, точнее в текущем моменте Ленинградской области. Атака очень серьезная, уже поражены и серьезно поражены порты, нефти и газотерминалы в Усть-Луге и в Приморске. Об этом российская пропаганда всячески замалчивает, зато об этом достаточно информации в свободных СМИ. Сегодня был атакован завод Кириши «Нефтеоргсинтез». Это один из ключевых заводов Сургутнефтегаза по переработке нефти. Это тоже Ингрия, Ленинградская область. Через день не работает аэропорт Пулково из-за воздушной тревоги. Работает система ПВО на полную мощность. Есть попадания в жилые дома. Это все не проходит, разумеется, незамеченным. Страх в обществе нарастает, а нарастает страх, вместе со страхом нарастает и отторжение того, что предлагает нынешняя власть. Ну, можем эту тему развернуть, Вадим, как вы считаете, или можем как-то перейти на обсуждение чего-то иного?
Слушай, ну, мне, знаешь, что вот еще кажется, потому что, в принципе, есть такие брутальные последствия войны, и их становится все больше, да? Но ведь помимо этого были времена, мы же все, в общем, так или иначе, люди социально активные, перемещались по разным регионам, имеем друзей, знакомых оттуда, отсюда, и поэтому хорошо знаем, что многие питерцы просто вот до всего этого катались на уикенд, на каникулы, как себе на даче, а некоторые буквально на даче, в ту же Финляндию. Да? Вот, насколько я понимаю, что сейчас вообще все, вот это окно в Европу, которое прорубил там Петр, к благу ли или к чему-то другому, это, конечно, отдельный разговор, историосовский. Но вот оно так просто резко и с грохотом закрылось, и вот это закрытие ударило в том числе по тем, кто непосредственно у этого окна сидит, то есть петербуржцам, привыкшим ездить в Хельсинки, в другие города Финляндии, региона, что стало, мне кажется, после всего этого, если вообще не невозможно, то сильно затруднительно.
Так эта тема, это один из столпов, это одна из основных тем неприязни, тихой в текущем моменте неприязни того, что происходит в Санкт-Петербурге. Это как одним предложением сформулировал мой покойный друг, он, к несчастью, умер недавно. Вот. А когда началась война, он по работе, он часто ей там почти еженедельно ездил в Москву. И так жил на сказать, из-за работы на два города, Петербург-Москва. И очень четко видел разницу в жизни Петербурга и Москвы, там, до деталей, до тонкостей. Вот. И он буквально там, спустя несколько месяцев войны сказал, что как невооруженным глазом видна разница того, что натворила, так сказать, эта война в Москве и Санкт-Петербурге. Он говорит, в Москве катастрофа потребительская, в Санкт-Петербурге цивилизационная. Абсолютно точно. Именно так оно и случилось. Потому что в Санкт-Петербурге за нулевые десятые годы выросло поколение, за 90-е, новое поколение. Я уже себя к таковым не отношу, там мне 50 лет без двух минут. А выросло поколение, которое ездило каждый уикенд в Финляндию, в Эстонию, дальше в Европу, там, и к 30 годам, объехав всю Европу и привыкнув отдыхать на, так сказать, на даче Финляндии и Эстонии, никогда в своей жизни не были в Москве. Таковых петербуржцев выросло целое поколение. И это очень показательно, потому что действительно и в Петербург, и в Хельсинки, и в Таллин, Ригу было ездить и ближе, и дешевле, и интереснее, и комфортнее, и во всех смыслах это доставляло больше удовольствия, чем визиты в Москву, которые, сказать, традиционно у петербуржцев такое насмешливо-снисходительное отношение всегда. Это, так сказать, ну, это поколенческое, это регионально-культурное, не знаю, как сформулировать лучше. Да. И, конечно, закрытие границ, это, так сказать, случилась настоящая трагедия, не говоря уже о том, что огромное количество петербуржцев имели недвижимость в странах Балтии и Финляндии. Они потеряли права на владение этой недвижимостью, кому-то приходилось срочно продавать. Шенгенская виза, финская мультивиза, которая выдавалась в Петербурге по петербургской прописке, ну просто, то есть если у вас петербургская прописка, вы приходите к консульству Финляндии и получаете многолетнюю мультивизу шенгенскую. Вот эта тема, так сказать, закрылась. Теперь на 100 километрах от Петербурга на западе опять такой же железный занавес, какой он был при Советском Союзе. Это цивилизационная катастрофа. И это цивилизационная катастрофа и для всех поколений людей, для всех поколений петербуржцев, потому что свободно по-европейски жить привыкли все. Вот. И я вас уверяю, как петербуржец, я могу вам сказать, что все ждут возвращения этой свободной европейской жизни в Санкт-Петербург.
Ну, мне кажется, что тут очень важно, чтобы у людей действительно сработала полноценно причинно-следственная связь, потому что, скажем, я вот знаю людей, которым все то, что ты описываешь, в том числе петербуржцам, не мешало быть такими ярыми имперцами российскими. Вот, то есть они это просто воспринимали как должное, и не секрет, помимо того, что, скажем, Питер, он был в постсоветское время одним из центров российского либерализма, демократического движения и, в общем, развивалось уже регионалистское и германландское, о котором мы сейчас поговорим, он, в общем-то, был и одним из центров такого имперского русского национализма. Я даже вот просто помню, в свое время мы сидели, значит, в одном помещении, наверное, с известным тебе Юрием Беляевым, уже ушедшим в иной мир, да, вот таким, да-да, известным русским националистом, да-да, как раз после того, как его расстреляли, буквально, я не знаю, через месяц, вот как кошка он там, да, был, хотя там 7, по-моему, пулевых ранений, ну, неважно, в общем, это к вопросу о Петербурге, у которого много граней таких. Вот, и вот он тогда говорил, хвастался тем, что Питер же это город русских революций, вот мы здесь, отсюда пойдет как бы освобождение и так далее. И Пригожин тоже и тому подобное. И просто к чему я это говорю, что мне кажется, что для людей и в Смоленщине, ну со своей спецификой, такая же история должно начать доходить, да, что все имеет свою цену, что ты не можешь как шведский стол, знаешь, вот отсюда взял, а отсюда не взял, да, вот ты берешь блага вот этого, скажем, европейского какого-то ну, открытого пространства, и при этом ты считаешь, что вот мы будем при этом восстанавливать Российскую империю, что вот Петербург как ее там центр, историческая Россия, потому что из песни, что называется, слов не выкинешь, но, к сожалению, вот эти восстановители Российской империи, немалая их часть, они тоже из Петербурга. Да? И я просто подвожу к тому, что вот в этот момент, когда у людей начнет появляться запрос, как ты говоришь, на изменения, на возвращение всего этого, мне кажется, что у вас и возникают, как у сторонников абсолютно нового формата, то есть формата восприятия Питера не как имперского центра, а вот Питера как центра древнего региона Ингерманландии, про который ты рассказал, у вас появляется окно возможности людям это донести вот в этот момент, что, ребята, да, вот давайте не так, чтобы вот сейчас там оттепель небольшая, потом мы отъедимся, снова охамеем, снова полезем в это окно в Европу там все ломать, рушить, снова его закроют. Там, да, еще неизвестно, чем это закончится, да и неизвестно, чем это закончится, то, что есть сейчас. Вот об этом я хотел поговорить. Ингерманландское движение есть. Мы знаем, у него было несколько разных фаз. Была фаза в 90-е годы, в нулевые. Расскажи, пожалуйста, ну, может быть, о его недавней истории коротенько, а более подробно о том, чем вы сейчас занимаетесь и как вы готовитесь вот к тому окну возможностей, которое может перед вами открыться.
Да, спасибо. Но прежде, раз уж ты начал о 90-х годах и о имперских идеях, которые генерировались в том числе в Санкт-Петербурге, то, разумеется, пару слов сказать я должен. Ну, во-первых, Санкт-Петербург как большой крупный город, как, так сказать, мегаполис с огромным количеством академических заведений, разумеется, он как рассадник там в хорошем смысле всех каких можно политических идей. Разумеется, над Санкт-Петербургом давлеет его, так сказать, имперская там парадигма, его имперская слава, имперский статус, и, разумеется, так сказать, любителей имперского Санкт-Петербурга всегда в Петербурге хватало, но надо понимать, что это было всего лишь такое внешнее позиционирование, это далекое прошлое. Петербург, столица Российской империи, это, так сказать, невозвратное прошлое. И даже самые большие любители там хруста французской булки и всего, значит, там, петербургского 19 века, это, в общем-то, все прекрасно понимают. Что касается радикальных турбопатриотических движений, которые в Петербурге в 90-е годы тоже цвели пышным цветом, так нет, то-то и дело, Вадим, что не цвели. Дело в том, что я заканчивал кафедру политологии философского факультета Петербургского университета и занимался именно радикальными движениями, в первую очередь праворадикальными, как раз в те самые 90-е годы. И работал я внедрением. И я все эти ультратурбопатриотические тусовки, там идеологические, и Юры Беляева, и Русского национального единства, и еще их было там с полдесятка активных, я во всех из них присутствовал, я видел их изнутри, я их изучал изнутри, я знаю, что это такое. Это были глубоко маргинальные тусовки, которые тогда умело, уже достаточно, хоть и в бумажном формате, себя пиарили. Они находили возможность издавать большими тиражами печатные газеты, а интернета никакого тогда не было. Вот. Но это были абсолютно маргинальные, очень невысокоинтеллектуального уровня, так сказать, структуры и тусовки, которых даже тогдашнее ФСБ не очень сильно воспринимало всерьез. Как правило, над каждой такой, так сказать, структурой, а фактически тусовкой, там висел один не очень высокого звания ФСБшник, который просто, значит, регулярно со скучным видом сидел на их заседаниях. Все это я наблюдал своими глазами. 90-е годы, все это я знаю. Вот. А реальность отражают, реальность людских настроений отражают свободные выборы. И вот на свободных выборах с конца 80-х и до нулевых годов включительно в Петербурге ни в один законодательный и представительный орган власти не проходили. Никакие там ни турбопатриоты, ни турбопатриоты, никакие коммунисты, никакие советские патриоты. Это был абсолютный, так сказать, либеральный город. В законодательном собрании Санкт-Петербурга до нулевых годов не было там ни намеков, ни, так сказать, ни на какие Единой России. И даже, так сказать, и вся, весь центризм формировался только исключительно как структуры, лояльные там действующему губернатору, который никогда, так сказать, не был имперцем, просто потому что нельзя было, будучи имперцем, стать губернатором Санкт-Петербурга. Во многом поэтому и Собчак в 96-м году проиграл выборы губернатора, а я напомню, начальником избирательного штаба его был Владимир Путин, потому что очень ему нравилось апеллировать к идее, значит, величия там имперского Санкт-Петербурга, на котором, так сказать, все посмеивались. Победил Владимир Яковлев в 96-м году, этнический германландец, ижор по национальности. Это был, конечно, золотой век нового времени Санкт-Петербурга. Вот 96-2004 год и период губернаторства Владимира Анатольевича Яковлева. Да, но, собственно говоря, я увлекся по деятельности сегодняшней. Да, конечно, в 90-е годы это была одна деятельность, нулевые годы другая. Десятые, третья, сейчас четвертая. Это, несомненно, так. Разумеется, в период перестройки мы активно поддерживали Ленинградский народный фронт все. Собственно, тогда и начинал формироваться, так сказать, исторический клуб «Ингрия», в который, кстати, очень много входило финнов и германландцев, ижор, коренных финских народов, которые в течение 90-х годов практически массово покинули Ингрию. Ингрия сегодня это не национальная, не этническая идея, потому что 90% этнически финского населения было уничтожено советской властью в течение 20 века. Оставшиеся жители в течение 90-х годов по специальной программе практически в полном составе эмигрировали в Финляндию, ну, на свою историческую родину. Это отдельная тема, в общем-то, это очень больная тема для Санкт-Петербурга, для Ингрии. Не знаю, там это не очень интересно, наверное, сегодня обсуждать. Вот. А движение наше, конечно, очень сильно трансформировалось с 90-х годов. 90-е годы, это были больше, так сказать, клубы, исторические клубы такого академического характера. В нулевые годы мы стали выходить на улицы на демонстрации. Это начало появления эпохи интернета. Одновременно это довольно бурные, так сказать, политические акции в Санкт-Петербурге. В десятые годы все это начало, так сказать, сворачиваться. 14-й год, начало агрессии против Украины, последняя первомайская демонстрация, вообще последнее серьезное политическое мероприятие, которое мы смогли провести, это первомай 14-го года, когда мы шли большой колонной по Санкт-Петербургу под германландскими флагами и скандировали «Слава Украине, героям слава». Это видео есть в Ютубе, вот, как не пытаются его оттуда удалить и вытравить, ничего не получается. Вот. После этого за нас взялись очень жестко. И, в общем-то, дальше ситуация развивалась стремительно, любая активность подавлялась, репрессии в геометрической прогрессии возрастали, и мы подошли к чему мы подошли сегодня. С началом войны, разумеется, не стала возможна никакая серьезная активность в Санкт-Петербурге. Мы очень бережем своих людей, наших сторонников. Вот. Мы не знаем всех поименно, да сейчас нам это и не нужно. Вот. Мы просто знаем, что те активисты, которые работают в Петербурге, в Ленобласти, в исторической Ингрии, каждый из них знает, что делает, и делает свое дело. Тот, кто хочет, тот выходит с нами на связь, но, опять же, и в этом вопросе мы сейчас все очень осторожны, мы знаем, как легко в Телеграме работают провокаторы ФСБ, вот, поэтому, конечно, ведем мы сейчас очень осторожно, и надо понимать, что последние годы, последние 4 года «Свободная Ингрия» – это проект, действующий на 90%, публично действующий на 90%, 95% в эмиграции, но именно в этот момент, в эти 4 года, мы, наконец-то, преодолели какие-то там эмигрантские раздоры. Сейчас у нас довольно многочисленная, сплоченная интеллектуальная организация. Мы, ну, на слуху, что уж там греха таить. «Свободная Ингрия» – это имя, которое за 4 последние года стало известно не только в России, не только русскоязычной аудитории. Во всяком случае, когда общаясь с европейцами, я говорю from St. Petersburg, free India civil movement, free India political movement. Очень редко кто задает вопросы, обычно говорят, а я sure we know. Это действительно немало, это действительно важно. Последним очень сильным успехом нашим стало избрание нашего делегата, активиста, директора дома Ингри, а в эстонской Нарве у нас работает дом Ингри, это структура, которую также мы создали как штаб-квартиру нашего движения за рубежом, она работает в Нарве, в эстонской, так вот директор нашего дома Ингри в Нарве Екатерина Кузнецова, она стала одним из делегатов парламентской ассамблеи Совета Европы от российской оппозиции, на что мы также имеем большие надежды и сейчас работаем в этом направлении. На ближайшей сессии, если позволит, или на августовской, в ПАСЕ, мы будем проводить большую презентацию для европейских депутатов идеи «Свободной Ингрии», организации «Свободной Ингрии».
Замечательно. Слушай, ну я хотел бы тогда перейти, собственно говоря, к тому, что ты уже сам обозначил, вот. Это история с ПАСЕ. Надо, наверное, пояснить нашим слушателям, о чем идет речь. То есть сформирована была, не то чтобы сформирована, а парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию и приняла политическое решение сформировать там делегацию так называемых российских демократических сил. То есть если до этого Россия была представлена в ПАСЕ как государство, да, в лице своей власти, Россию как государство из ПАСЕ в силу понятных причин исключили. Та же история была с лукашенковской Белоруссией, с лукашенковским режимом, но вместо лукашенковского режима в свое время туда ввели вот представителей белорусских демократических сил во главе с кабинетом Тихановской. У России была такая зияющая дыра, и вот долго за это шла борьба. В общем, приняли такое же решение по аналогии с белорусской ситуацией, что должна быть, ну, как бы альтернативная Россия, вот делегация российских демократических сил. И тут важно, что на самом-то деле тоже можно сказать для наших слушателей, кто не в курсе, что Европарламент и ПАСЕ на протяжении последних лет приняли ряд резолюций, в которых было отмечено, что проблема с Россией не только в том, что у нее диктатура, не только в том, что некий авторитарный режим, но именно в том, что это империя, это колониальная империя, и что никакие устойчивые изменения России будут невозможны без деколонизации. Соответственно, без учета голоса коренных народов, национальных меньшинств, регионов. В общем, что кроется под этими понятиями, это отдельная история. Вот. Но в целом смысл понятен. И было принято решение, что треть этой делегации российских демократических сил должны представлять национальные меньшинства и коренные народы. Вот. Соответственно, вот в рамках этого было приятным сюрпризом, что туда попала Елена Кузнецова, про которую ты сам сказал, это
Екатерина Кузнецова.
Екатерина, да, прошу прощения, да. Вот. Но я о чем хочу спросить. То есть всему этому сопутствовало много хайпа, как сейчас модно говорить, и действительно Ингерман Ланцев или вот Ингрию противники деколонизации, в том числе в рядах российской оппозиции. Мы, наверное, должны слушателям, которые не в курсе, рассказать, что среди так называемых хороших русских, ну, то есть это такой мем, то есть синоним сторонников прекрасной России будущего, да, очень много людей, которых буквально вот так колбасит от темы деколонизации, от темы того, что народы и регионы должны получить возможность самоопределиться, создать свое государство и так далее. И вот Ингрия, она действительно стала таким жупелом. То есть вас постоянно атакует Латынина, вас атакует Сота. Там, да? С чем ты связываешь, вот, собственно говоря, вот эту кампанию ненависти к Ингрии, к ингерманландцам в частности и в целом вот, к деколонизационному движению со стороны российских либералов, которые даже после того, как оказались вместе вот в одной платформе с представителями национальных регионалистских движений, мы видим, что они не предпринимают никаких попыток со своей стороны наводить мосты, а вот либо в лучшем случае игнорируют и делают вид, что ну, это как бы вот вынуждено. И тоже уважаемый по другим моментам Гарий Кимович Каспаров, он, в общем, выразил надежду на то, что это соседство временное, потому что уже следующие платформы будут разные. Отдельно русская, так называемая, и отдельно для вот коренных народов, для регионов. Что, собственно говоря, наверное, и в наших как бы интересах там тоже. Да? Вот хотелось бы услышать от тебя, собственно говоря, про взаимоотношения регионалистов и, в частности, ингерманландского движения с так называемыми хорошими русскими, адептами прекрасной России будущего. Как ты оцениваешь, есть ли перспективы какие-то, я не знаю, наведения мостов, или дальше будет только хуже, что называется?
Ну, Вадим, во-первых, я тебя немножко поправлю. Надежду на то, что в следующем созыве следующая, сказать, группа представителей России будет разделена, и представители там блока антиимперского будут отдельно заседать от представителей, жаждущих увидеть прекрасную Россию будущего. Эту позицию высказал не Гарий Кимович Каспаров, а Михаил Борисович Ходорковский. Это именно он выразил надежду на том, что, сказать, люди, которые не считают необходимость сохранения целостной России, в следующем созыве в парламентской ассамблее Советов будут иметь свою группу, отдельную, не имеющую отношения к российской оппозиции. Но в целом ты, конечно, прав. Неприятие со стороны российской либеральной оппозиции, или, как один, так сказать, мой добрый коллега говорит, рослибопов, она, так сказать, неприятие со стороны рослибопов сторонников деколонизации, оно действительно есть. И мало с кем можно в эмиграции говорить спокойно на эту тему, и действительно большинство представителей всех эмигрантских российских структур, там, позиционирующих себя под бело-сине-белым флагом, БСБ-флагом, они, в общем-то, так или иначе с раздражением, большим или меньшим, относятся к перспективе прекращения существования России в качестве единого государства. Чем же раздражаем конкретно мы, эту публику, мы именно «Свободная Ингрия» и идея «Свободной Ингрии», а вот как раз именно тем, что Ингрия – это не про национальные республики, которых еще скрипя зубами как-то вот могут переносить идею, сказать, российской либеральной оппозиции в эмиграции, о том, что национальные республики могут иметь право на свою политическую субъектность. Но чтобы отдать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, исконно, так сказать, русскую в их понимании, исконно сердцевинно-российскую, государство, даже образующее российскую территорию, отпустить свободное плавание и предоставить ей возможность быть свободной европейской независимой Ингрией, это не то, чтобы не умещается в их головах, с некоторых пор уже умещается. Мы, так сказать, провели достаточную работу в этом направлении. Но принятия по-прежнему нет. Принятия нет. Отсюда вот брызгание слюной таких господ, как там, и госпож, не знаю, как сказать, таких как людей, персонажей, как Юлия Латынина, как...
Господи, случай с Латыниной, да? Наверное, это товарищи.
Да, да, это товарищ Латынин. Да. На самом деле я не очень, так сказать, могу сейчас вспомнить, не очень их отождествляю. Действительно, так сказать, огромное количество народу, вот этих говорящих голов российской либеральной оппозиции, кто только не пытается проехаться по идее свободной Ингрии. Сначала это было высмеивание, сейчас высмеивание, как правило, прикатилось, сейчас осталось злобное шипение. Ну, что я хочу вам сказать? Значит, верной мы дорогой идем, все правильно делаем. Популярность идеи растет, популярность движения растет. Вес его в эмиграции как структуры, и в Петербурге, Ингрии, как идеи движения растет. Все мы, значит, делаем правильно. Вот. А господам рослибопам шипящим, Спасибо за рекламу. Всякий раз благодарю, всякий раз в своем телеграм-канале перепощиваю их ядовитое шипение в адрес свободной Венгрии и всегда благодарю за рекламу.
Да, интересно, интересно. Ну, теперь, собственно, как я и анонсировал, ну, с твоей подачи, хотелось бы поговорить о каких-то более широких исторических и культурных связях, потому что ты сам указал на белорусские корни одного из лидеров Республики Северная Ингрия. И я от других твоих коллег слышал, что было и иное белорусское участие в этом проекте. С другой стороны, Петербург в свое время фактически был одним из центров интеллектуальных и белорусского национального движения, национального возрождения, потому что были периоды, когда Вильня эту роль играла, но был период, скажем, когда студенты, интеллектуалы, они разворачивали свою деятельность на территории Петербурга. И в целом вот эти связи остаются, мне кажется, потому что, скажем, даже вот Смоленская губерния, мы в свое время писали на нашем канале, как менялась административная структура России, то есть вот Смоленская губерния или то, что называлось в разные годы, в разные этапы, то, что считалось под ней, да, вот входило в административно-территориальный блок вот этот северо-запада. Она никогда не была частью так называемой центральной России до сталинских именно времен. То есть даже не то чтобы советских, потому что в раннесоветские годы тоже сохранялся этот тренд, там была западная область. Потом ее Сталин расформировал и начался вот тренд вот этой московизации и растворения в центральной России. И сегодня мы видим, вот я говорю, мы на днях получили такое письмо от нашей землячки, краянки, которая учится в Петербурге. Мы видим эти связи в целом, то есть они вот во многом сохраняются. У людей, представляющих наш регион в широком таком смысле, плюс между нами же есть такой мост в виде Псковщины. Потому что Псковщина – это, с одной стороны, Кривская земля, она этнически связана с белорусским пространством, с другой стороны, это непосредственный сосед Петербурга сегодня и в прошлом Новгородской земли, которая, в общем, тоже к истории Ингрии имеет непосредственное отношение. Вот я тебя хотел бы спросить, видишь ли ты какими-то особыми, скажем так, будущие и настоящие, может быть, связи Ингрии и Германландии не только непосредственно вот с вашими соседями вроде Финляндии, стран Скандинавии, нынешней Балтии, но и вот с этим нашим пространством бывшего Великого княжества Литовского и вот бывшего, в широком смысле этого слова, северо-запада Российской империи.
Так, ну, нам сейчас главное случайно не скатиться в германландско-смоленскую имперщину, потому что вот Псковская область, конечно, это Кривия историческая, а север Псковской области, это Гдовский район, это историческая Ингрия. Как бы нам сейчас не начать делить Псковскую область между, значит, Смоленщиной и Ингрией? Нет, этого не будет, мы этого не допустим. На самом деле, да, юмор в сторону, это, так сказать, я пошутил. Несомненно, Петербург имел большую роль в начале становления национальных движений в Беларуси, и не только Беларуси, к слову говоря. Собственно говоря, как столица Российской империи, очень много людей она объединяла, так сказать, многонациональных диаспор до 1917 года. Это была диаспора и белорусская, в том числе и, собственно говоря, после февральской революции 1917 года первые демонстрации за автономию, за независимость и Белоруссии, и Латвии, и Эстонии проходили в Санкт-Петербурге. Они проходили под белорусскими, под латвийскими, латышскими, под эстонскими флагами. Тому есть документальные подтверждения. Конечно, Санкт-Петербург сыграл свою роль в становлении движений за независимость всех трех Балтийских республик и Белоруссии. Это вне всякого сомнения. Вот. Полковник Георгий Эльвенгрен, первый и последний президент, глава Республики Северная Ингрия, как я сказал уже, он был шведом по отцу и белорусом по матери, этническим белорусом. После разгрома Республики Северная Ингрия, после ее, так сказать, уничтожения, у него была еще достаточно богатая политическая история, в том числе он работал в Финляндии, в Хельсинки, и был руководителем дипломатической миссии, а фактически послом Белорусской Народной Республики в новой независимой Финляндии. Поэтому связи у Ингрии с Белоруссией, со Смоленщиной, как частью культурного пространства Беларуси, несомненно, очень-очень большие и культурные, и исторические. Да, мы Северо-Запад, да, сказать, тут можно вспоминать и Новгородскую республику, и Великое княжество Литовское. Общего у нас гораздо большего, чем раздельного. И недаром именно сейчас я у вас в эфире, и мы это обсуждаем. Я в гостях у вас на радио «Свободный Смоленск». Уверен, что Смоленск вернется домой в Европу. Беларусь, само собой, вернется домой в Европу. Ингрия вернется домой в Европу. Весь северо-запад нынешней Российской Федерации, который... И на самом деле есть не северо-запад России, а северо-восток Европы. Весь вернется домой в Европу, политически, культурно. Так что я думаю, что у нас с вами большое будущее. И если не мы, то наши последователи, наши потомки, я надеюсь, сказать, помянут нас и нашу работу добрым словом.
Спасибо тебе большое, Павел, за интересную беседу. Я очень надеюсь, что это только такой почин, что ты будешь чаще у нас в гостях, потому что много мы видим и общих точек соприкосновения, много чего, что есть обсудить. Я тут могу анонсировать только, что Павел весьма интересный человек и собеседник, и помимо, скажем так, своей вот ингерманландской ипостаси, потому что он работал практическим таким политологом и во многих странах, и вот ты начал рассказывать, скажем, про эпоху Яковлева. Вообще вот эта история Петербурга, да, 90-х годов, нулевых годов, которую многие считали ключевой вот в понимании того, что произошло в постсоветской России. И вот в частности ваш земляк Дмитрий Запольский написал об этом книгу очень интересно. Я думаю, что очень много сюжетов, то есть сейчас уже действительно мы, наверное, не помещаемся, вот, но в будущем хотелось бы это все обсудить, поэтому, Павел, еще раз спасибо, надеюсь, что ты почаще будешь с нами. Сейчас я, ведущий программы Вадим Сидоров, отключаюсь, а если у тебя есть желание сказать пару слов нашим слушателям, пожалуйста.
Спасибо большое, Вадим. Я всегда рад быть в гостях на радио «Свободный Смоленск». И мы с тобой давно знакомы. И я всегда, так сказать, рад интеллектуальной беседе с тобой. Я очень надеюсь, мы были полезны сегодня и интересны нашим радиослушателям. Всем большой привет. Ингрия будет свободна. Смоленск будет свободен. Живе Беларусь! Мы вернемся домой в Европу, а сегодня мы делаем каждый то, что может на своем скромном посту для приближения этого нашего настоящего, так сказать, европейского будущего. Каламбур немножко получился, но тем не менее. В общем, всем большое спасибо, всегда рад быть в эфире. Уверен, еще услышимся неоднократно. Спасибо, всем спасибо, до свидания. Это свободный Смоленск!